Дорогие женщины, доброе утро. Анна Фасамеа, Лабаницана, доброе утро. Очень приятно с вами познакомиться. До этого времени у нас не было такой возможности. Я очень рада встрече. И вообще, благодаря этому проекту у нас действительно есть возможность познакомиться и познакомить тех, кто раньше не встречал, и тех, кто раньше не видел. И каждая свеча у нас действительно привязана к какой-то теме, количество свечей. И эта свеча, шесть свечей, это шесть седре Мишна, и это шесть разделов Мишны, это та часть Торы, которую, как правило, изучают мужчины. Женщины меньше это изучают, это мужская часть изучения Торы, и женщина, конечно, в этом тоже присутствует, несомненно. И об этом мы попросили сегодня вас рассказать.
Спасибо большое, Ванитрида, спасибо, друзья. Шалом, дорогие женщины. Это я чувствую себя в такой, знаете, божественной лотерее какой-то, потому что действительно вдруг неожиданно позвонила мне Галит, с которой я не была знакома, и сказала, вот такая тема, вот такой день Хануки, вперед, рассказывай, что ты хочешь сказать. Эта тема, она не совсем такая обычная для меня тема, да, потому что чаще всего, кто знает, я преподаю подготовку к семье, я преподаю шломбайт, я преподаю невестам, я преподаю какие-то темы, связанные с Торой, да, там принципы веры, сейчас я преподаю молитву, я преподаю еще что-то. Остальное время я занимаюсь психологическими консультациями, как семейный психолог, это то, чем я занимаюсь в Москве. Но когда я подумала об этом, вообще у меня есть такое качество, не знаю, сколько оно хорошее, иногда оно играет со мной очень плохую шутку, я не умею говорить «нет», когда мне это интересно, да, вот какие-то темы, которые мне интересны, и иногда я чувствую, что это уже перебор, у меня слишком много всего в этом дне, но мне это интересно, я говорю «да», а потом я думаю, как я буду это делать. Так вот, это примерно то, что было с этой темой. Я сказала Галит «да», потому что Галит была очень приятная, потому что я очень люблю преподавать на Толдот, потому что это тема, которая действительно я давно про нее ни с кем не говорила, и мне, я сказала «да», и потом я стала про это думать. Когда я стала про это думать, я действительно поняла, что это очень моя тема, это что-то, во что я очень сильно верю. Давайте я начну немножко про это говорить, я надеюсь, что потом Ванитрида задаст вопросы, и я смогу эту тему раскрыть больше. То, что наверняка многие из вас слышали, это известная гмара, да, где сказано о том, что женщина, за что получает женщина олам аба, за что женщина получает будущий мир, женщина получает свой будущий мир за то, что она шолаха, да, она посылает мужа и детей на учебу Торы. И я помню эту гмару, которую я учила еще в семинаре, да, еще до того, как я вышла замуж. Я думала, все, Всевышний, это все, что ты от меня хочешь. Ты только хочешь, чтобы я послала мужа и сына учить Тору, и за это я получу олам аба. Я неужели не могу ничего больше для тебя сделать, да? Это, опять же, я не знаю, как у вас, но у меня, безусловно, был такой внутренний диалог. Окей, да, и тут я вышла замуж. У меня появились дети, у меня появились мальчики и девочки, сыновья и дочери. И тут, мне кажется, я поняла, окей? Okay? И то, что я поняла, я с удовольствием с вами поделюсь этим, и я буду рада это обсудить. Почему действительно из всего того, что делает женщина, а женщина делает так много важных вещей для Всевышнего и в глазах Всевышнего, у нее есть свои заповеди, у нее есть свои женские заповеди, у нее есть свое изучение Торы, да, такое, которое женщина может сделать. И при всем при этом Всевышний говорит, что вот именно за это я тебе дам олам аба. Почему это так важно в глазах Всевышнего? Я думаю, что это на самом деле очень связанная с Ханукой тема. Да? Почему это связано с Ханукой тема? Потому что я в одно слово могу это сформулировать как самопожертвование. Окей? По крайней мере, так я это вижу. Может быть, это только мой взгляд. Когда женщина посылает мужа учить Тору, когда женщина вечером говорит, иди, иди на Маариф, я справлюсь с детьми, да, все нормально, иди. Когда женщина говорит, окей, у тебя есть еще одна какая-то хеврута, нет проблем, я согласна, здорово, молодец. Опять же, я присмотрю за детьми, я там сделаю какие-то семейные домашние дела сама, потому что мне важно, чтобы ты пошел. Что это, как не самопожертвование, да? Что для женщин, и я думаю, что здесь в основном есть замужние женщины, которые точно меня поймут. Что для нас самое дорогое, самое ценное, самое дорогое, особенно в нашем сумасшедшем мире сегодня для нас, это время с нашим мужем. Это время, когда мы уложили наших детей, когда мы спокойно можем поговорить вечером о том, что нам болит, о том, что нам важно, о том, что мы хотим разделить только с ним. И когда мы жертвуем этим временем, потому что мы говорим ему, иди учись, для меня это важно, нет проблем, да, не бойся, что ты оставишь меня, ну, я знаю, чем я большая девочка, я знаю, чем заниматься, да, я могу посмотреть за ребенком, я могу его сама уложить, потому что мы все знаем прекрасно, что учеба мужей очень часто бывает по вечерам, или не по вечерам, а в те дни, в те часы, когда приходят дети домой, и нам тоже очень нужна его помощь, нам всегда нужна его помощь, правда же? И поэтому в тот момент, когда мы говорим «иди, иди, учись, нет проблем», это очень большое самопожертвование. А самопожертвование – это то, что особенно важно в глазах Всевышнего. Да? Мы знаем, что вся история Хануки, об этом я буду больше говорить завтра, у меня есть урок замечательный тоже на Толдот, про Зот Ханука. Вся история Хануки – это история самопожертвования. Это история того, как люди сказали, мы готовы как бы умирать, мы готовы отдавать свою жизнь за Всевышнего. Но здесь есть, как всегда, вы знаете, все очень красиво и все очень высоко, но часто какие-то высокие идеи, когда мы их начинаем воплощать, мы встречаемся с определенными ловушками. И сейчас я скажу вам, с какой ловушкой лично я столкнулась. Я знаю, что сталкиваются очень многие женщины, с которыми я работаю, с которыми я общаюсь, когда мы все вот это вот изучаем. То есть давайте еще раз очень быстренько, да? Мы сказали, что это так важно, посылать мужа учить Тору и посылать сыновей учить Тору. Я за это удостоюсь будущего мира. И когда я помню, что я, опять же, мы переехали в Москву, мой муж учился в колледже, я была такая после семинара, да, очень-очень-очень вдохновенная всеми этими высокими вещами. У нас родился сын очень быстро, потом достаточно быстро родилась дочка. И, как вы понимаете, да, это сейчас, когда я остаюсь с 6 детьми, то мне прекрасно, я вообще не понимаю, в чем проблема, да, чаще всего. Но когда я только начинала, и у меня не было каких-то большого опыта до того, как я вышла замуж, и мне было очень страшно, когда мой муж уходил на молитву или на учебу, я оставалась одна с двумя детьми, мне казалось, что это конец. Да, я не смогу, я не справлюсь, они меня только убьют, и мне не хватает рук, я ничего не могу справиться для них сделать, и так далее, и так далее. И в какой-то момент мой муж сказал мне, я вижу, что я нужен дома, я не могу уйти просто так учиться или молиться, я нужен тебе. Я говорила, нет, нет, я знаю, что это важно, пожалуйста, уходи. И в этот момент я вдруг поняла, что я обманываю сама себя. Okay? Что значит я обманываю сама себя? Мы не всегда рассчитываем свои силы, да? Иногда мы говорим мужьям, иди, 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 учись, и он при этом, он, дай бог, он очень хороший человек, и он видит, что у меня слезы текут по глазам, или что я не справляюсь, и мне плохо, и так далее, да? Поэтому здесь, мне кажется, что очень-очень важно, как во всех других вещах, связанных со Шлом Вайтом, чувствовать себя, понимать себя и понимать мои возможности, да? Не каждый из нас жена Авельяшева, и не каждый из нас может послать мужа учиться каждый день на третий седер. Каждая женщина должна смотреть по себе и ни в коем случае не врать самой себе и не говорить своему мужу, иди, 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 учись, а потом она плачет дома, и он приходит домой, и еще он оказывается во всем виноват. Да? Вот это такая как бы тема, которую, мне кажется, очень-очень важно поднимать с женщинами, обсуждать с женщинами, что действительно мы тоже растем как мамы и как жены. И то, что иногда мы не можем на каком-то этапе, то потом мы этому учимся, и потом мы это можем, и тогда это происходит в более здоровой какой-то форме, да, но очень важно, когда мы говорим про самопожертвование, это не значит жертвенность, когда женщина в семье чувствует себя жертвой, когда она говорит, вот я принесла, да, на карбан, я принесла на жертвенник всю свою жизнь ради того, чтобы ты учил Тору, и в итоге от меня ничего не осталось, это вообще не то, что хочет Всевышний, да, это все должно делаться с радостью, с пониманием, для чего ты это делаешь, с тем, что мы это делаем что-то вместе, потому что как только женщина начинает из себя играть жертву, и она хочет, чтобы тебя все жалели, и она хочет, чтобы все замечали, какая она молодец, и она сама как бы недовольна собой и недовольна своим местом в этих отношениях, из этого ничего хорошего не получается, да, это то, что мне было очень важно сказать, поэтому здесь очень важно понимать свои приоритеты с одной стороны, И если действительно мы ставим себе высокую планку, то я должна с ней справляться. Если я чувствую, что эта планка, я пока ее не тяну, то нужно, может быть, ее иногда немножко снизить, да, для того, чтобы я была честна сама с собой, да, и не получала, что я с одной стороны говорю мужу, иди, с другой стороны, другой рукой я показываю ему, что мне плохо, я не справляюсь, я плачу, я умираю, да, и он виноват, потому что он мне не помогает. Окей? Это первый такой важный месседж, который мне хотелось сегодня поднять. Будет только еще один месседж, и после этого я с вашей помощью отвечу на вопросы. Для самого такого начала нашей беседы, мне кажется, очень важно сказать, зачем вообще это нужно женщине. Да? Понятно, что это нужно Всевышнему, чтобы мужчина учил Тору, потому что после, да, мы знаем, что через 120 лет один из вопросов, на который отвечает мужчина, это «Им кавата и тим на Тора». У любого мужчины, еврейского мужчины, Всевышний спросит, устанавливала ли ты временное изучение Торы. Но давайте посмотрим на это немножко эгоистически, как женщины. Зачем нам это нужно? Да? Что мы получаем от того, что наш муж ковеаитим на Тора, от того, что наш муж постоянно устанавливает время для изучения Торы? Дело в том, что это очень сильно связано, и любая женщина, у которой муж в какой-то момент больше учился, меньше учился или вообще не учился, не дай бог, она знает, что это в первую очередь связано с качеством мужчины. Да? Когда мужчина учится, и даже иногда, когда я спрашиваю мужа, что они учат, я пытаюсь не спрашивать, да, потому что я ничего не понимаю в этом, потому что это Талмуд, потому что это иногда какие-то, мне кажется, совершенно нереальные вещи, которые они учат. Я понимаю, что женщина учит. Женщина учит мусар, женщина учит аллаху, женщина учит понятные вещи. Мужчина учит талмудическую логику, и иногда нам кажется, господи, где это и где наша жизнь, да? Но на самом деле это то, что написано, и это то, что на самом деле мы видим своими глазами, что когда мужчина рассуждает этой логикой, когда он привыкает быть на этой волне, если можно так сказать, тогда меняются его медот, меняются его качества в лучшую сторону. А кому нужны его качества? В первую очередь его хорошие качества, они нужны мне, да? Потому что, дорогие женщины, вы все заметили, я думаю, и без меня, но я еще раз вам про это скажу. Мы живем с его качествами. Мы не живем с его IQ, мы не живем с его там, чувством юмора, мы не живем с его харизмой, мы не живем даже с его какими-то, я не знаю, нереальной внешностью. Мы живем с его медот, да? Это то, что определяет мою жизнь каждый день. Какие у моего мужа качества, и как он общается со мной, и какие качества он передает нашим детям, как эти качества быстрее всего, лучше всего, качественнее всего у мужчины развиваются, они развиваются через изучение Торы. И поэтому, когда я это вижу так, а я это честно вижу так, то нет никакого самопожертвования такого великого. Да? Я делаю то, что укрепляет наши отношения. Я делаю то, что укрепляет наш брак. Я делаю то, что помогает ему быть лучшим отцом наших детей. Да? Поэтому это какой-то совместный бизнес. Это не то, что я для него там кладу себя, не знаю, там под что. Нет, да, он помогает мне реализовывать мои мечты, я помогаю ему реализовывать его мечты, и в итоге мы, как два таких заряженных устройства, да, можем давать дальше силы и энергию нашим детям, да, это то, что мы делаем, это то, как мне кажется, на это очень правильно смотреть. И то, чем я хочу закончить, если можно, да, пожалуйста, скажите мне, что у нас по времени, потому что я могу увлечься. Я очень сильно верю в то, что для того, чтобы женщину на это все хватило, да, потому что, как вы заметили, очень легко сказать и очень тяжело сделать, да, это совсем не так просто. Женщине очень-очень-очень важно учиться самой, да. Прошли те времена, когда мужчина дома был гадоль-адоль, а женщина могла ничего не знать, она могла быть совершенно там, знать какие-то только элементарные практические аллахот, и все вещи спрашивать у своего мужа, и это работало. Сегодня это не работает по очень-очень-очень многим причинам, да? Поэтому для того, чтобы женщине хватало сил, хватало вдохновения, хватало каких-то внутренних ресурсов, то женщине нужно очень много учиться. То, что я очень благодарна Всевышнему в своей работе, что у меня нет возможности не учиться каждый день, да, потому что я готовлю уроки, я общаюсь с людьми, я консультирую людей, и для этого постоянно нужна Тора, постоянно нужно еще учиться. И тогда, когда я ценю свою учебу, то мне тоже легче уяснить его учебу. И очень часто я говорю мужьям, когда я консультирую пары, дай ей тоже, пожалуйста, там час-два в неделю, хотя есть маленькие дети, и надо брать бабиситера, или тебе нужно с ними оставаться, дай ей возможность выйти на урок. Потому что сегодня, когда женщина учится, это то, что дает ей силы потом заниматься детьми, заниматься домом, отправлять мужа учить Тору, да? Поэтому это не только его учеба и я, что я даю ему эту возможность, возможность, это очень-очень важно, но это тоже, что я нахожу время на свою учебу, как на свой собственный ресурс. И когда я вижу, сколько женщин, которые приходят на каждый урок, который есть на плодотру, то я вижу, что этот месседж мы усвоили, мы находим время на свою учебу, мы понимаем, почему это важно, и действительно, зэдэрэх, да, это тот путь, который сегодня он современный путь, и он важный путь. И только в конце я скажу еще, потом, может быть, мы это обсудим тоже на вопросах и ответах. Часто еще одна ошибка, я уже сказала про одну ошибку, да, я сказала, что очень часто бывает такая ошибка, что мы сначала хотим всем жертвовать, а потом мы не справляемся, и мы падаем, и еще обвиняем наших мужей в том, что они нам не помогают, потому что мы просто не рассчитали свои силы, да. Это первая ошибка. И вторая ошибка, которую я часто вижу, особенно в молодых браках, когда женщина, она знает, она выучила, опять же, что она должна мотивировать мужей учить Тору, и молиться, и ходить в миньян, и так далее, и так далее. И как она это делает? Она начинает его критиковать. Почему ты не вовремя встал? Почему ты не пошел на это? Ты же знаешь, что у тебя сейчас урок. Почему ты не взял? Почему ты не успеваешь? Почему ты так мало учишься? Почему ты так мало молишься? Почему, 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 почему? Я вижу этого очень много вокруг себя. И на самом деле, всегда, когда женщина мне говорит про это, как обычно женщина говорит, я стараюсь, я пытаюсь, я мотивирую, а он ничего не делает. И тут я спрашиваю, как она его мотивирует, и оказывается, что она вот так мотивирует. И тут мне очень важно напомнить всем нам, и себе в том числе, дорогие мои, что бикорет, то есть критика на иврите, это те же самые буквы, что слово коверет. Да? Коверет – это погребать, да? То есть похоронить. Когда мы критикуем человека, неважно, кто это, муж или сын, или дочка, или мама, что мы делаем? Мы хороним даже тот потенциал, который в человеке был. Да? Когда мы критикуем человека, это один рецепт только для того, чтобы человек это ненавидел. Поэтому, чтобы мы все очень четко понимали, критика – это не мотивация, это демотивация. Поэтому, если мы хотим побудить мужа учиться или молиться, или что-то делать духовное, то критика – это не наш инструмент, это не наше оружие. Как часто я напоминаю женщинам, что все равно у каждого из нас, у меня, у моего мужа свой хэшбон наверху, то есть свой счет наверху. Всевышний не спросит меня, почему твой муж не молился там сколько-то раз в день. Всевышний спросит меня, создала ли ты ему условия для молитвы, да? Если ты все время ему мешала, если ты с ним разговаривала до 3 часов утра, а потом очень удивлялась, почему он не пошел на шаха, и тогда это твоя проблема. Но если ты сделала все возможное, и почему-то он не пошел, это не моя проблема, это его проблема. Поэтому тут тоже очень важно держать какие-то гвулот, да, держать какие-то границы, и не пытаться за него жить, его духовную жизнь, и не выстраивать отношения со Всевышним за него. Моя цель – это вдохновить, моя цель – показать, что я счастлива, когда он это делает, моя цель – создать ему условия, когда он приходит домой после шахрита или после учебы, и справиться с теми задачами, которые у меня есть, пока его нет. Его задача – это сделать. Я не должна брать на себя его задачу и потом от этого страдать. Это тоже такая частая вещь, которая, мне кажется, очень-очень важно проговорить с женщинами. Все, я закончу только тем, что вы знаете, стандартное пожелание, когда рождается ребеночек, это «Летурале хупауле маасим товим». Мы так благословляем новую жизнь, новых родителей, мы говорим, пусть этот ребенок дорастет до «Летурале хупы маасим товим». Я слышала очень интересное объяснение, что почему мы говорим «добрые дела после хупы», для «Торы», для «хупы», для «добрых дел». Почему добрые дела человек начинает делать еще в маленьком возрасте, почему это как будто бы идет после Торы и после хупы. Так на самом деле это будет приятно услышать всем замужним женщинам, а те, кто не замужем, это хорошо услышать вперед, да. Значит, настоящие маасим товим начинаются после хупы. Все, что до хупы, это были легкие маасим товим, это были легкие добрые дела. Очень легко помогать, когда у тебя много времени, много ресурса, и в конце концов ты в любой момент можешь прийти домой, закрыть дверь, и никто тебя не будет мучить. Настоящие маасим товим, добрые дела, это то, что начинается после хупы, когда начинается самопожертвование, когда начинается конкуренция, когда начинается, кто сейчас воплощает свою мечту, я или он, да, и как мне не почувствовать себя жертвой, поэтому когда мы действительно делаем вот эти добрые дела для своей семьи, для того, чтобы дома было больше Торы, для того, чтобы было больше вдохновения и сил у моего мужа и моих детей, это настоящие маасим товим, это настоящие добрые дела, за которые, может быть, никто не скажет спасибо, потому что все думают, что это моя прямая обязанность, но это настоящие добрые дела. глазах Всевышнего. Поэтому без этого, дорогие женщины, в Хануку Самеях, чтобы каждый из нас, вот этот огонек, который мы зажигаем каждый ханукальный день, чтобы он был внутри нас, чтобы как кувшинчик, как это масло, оно горело и не сгорало, потому что часто сгораем мы, и если сгораем мы это называем в психологии выгорание, да, тогда ничего нет, тогда все выгорают, и тогда уже ни у кого нет ни на что сил. Поэтому моя искренняя молитва за всех нас, чтобы у нас этих сил хватало, а их будет хватать только если мы будем вместе много учиться. Большое спасибо. Кто-то здесь был? Я столько говорила.
Да. Спасибо большое.
Большое спасибо. Если есть вопросы от женщин, то мы сначала...
Нет, вопросов пока нет. У меня лично есть, конечно, всегда вопросы. А вот появляются вопросы, то, Рабанит, это давайте мы тогда вы начнете, а я потихонечку буду озвучивать то, что...
Да, обычно бывают вопросы, я никогда не видела, что...
Нет, просто я думаю, все замерли и не могли оторваться. А сейчас уже вот начали писать. Во-первых, много благодарности. Я к ним тоже присоединяюсь. Вот, включили даже камеру.
А женщины пишут вам, да? То есть они не пишут в общий чат?
Нет, у нас закрытый чат, потому что у нас были неприятные случаи.
Я знаю, я очень хорошо знаю, как это бывает. Да, я слушаю, конечно.
Рабанит Сара, если вы затронули уже эту тему, связанную с выгоранием, а что вы посоветуете женщине, которая обнаружила себя действительно в таком состоянии?
Извините, пожалуйста, одна техническая вещь. Сейчас я выключу всем звук, и вы себе включите. Хорошо? Я забыла это сделать.
Я включила? У меня включен?
Нет, сейчас вы еще раз вам придет.
Окей, поняла, хорошо.
Все. Включайте себе звук.
Ага, вот так нормально, да, слышно?
Да.
По поводу выгорания, это одна из моих, как бы, очень любимых тем. Это ни у кого не любимая тема, но это то, с чем мне приходится очень много работать, да, с женщинами. Я думаю, что чаще всего выгорание наступает тогда, когда один из наших келим, один из наших инструментов перестает получать достаточно подпитки. Чтобы мы все очень четко понимали, мы — это не я одна. У меня там есть два разных кли. Это мое тело и моя душа. И есть женщины, у которых переклинивает, лично так говорю, перекашивает в сторону тела. Да? То есть они заботятся о своем теле достаточно много, потому что мы женщины, мы любим быть красивыми, и наше тело, оно активно говорит, что ему надо, и мы забываем про потребности своей души. И тогда у нас будет выгорание, такое душевное выгорание, будет пустота, будет апатия, будет депрессия, будет непонимание, зачем я живу, что я тут делаю и так далее. И в этот момент я должна себя спросить, моя душа, что ты хочешь, чего тебе давно не хватало, может быть, молитвы, может быть, в каком-то времени со Всевышними годы идут, может быть, какой-то хорошей учебы качественной, да, что ты хочешь, моя душа, у каждой душа хочет чего-то своего. И есть женщины совсем другие, есть женщины, которые очень много заботятся о своей душе, они учат, они молятся, они дают сдаку, они занимаются там хеседом, но они вообще забыли, что у них еще есть тело, у них еще есть тело, и это тело, оно не случайно тут затесалось где-то, оно требует ухода, оно требует не просто, чтобы его помыли перед шабатом или даже каждый день, оно требует физической нагрузки, оно требует спорта, оно требует прогулок, оно требует хорошей, качественной, здоровой еды, оно требует сна в конце концов. Что такое сон для женщин, у которых много детей? Да, я прекрасно знаю, можно мне не рассказывать, это что-то, за что надо воевать. И тогда, конечно, будет выгорание. Тогда, конечно, в какой-то момент я почувствую, что моя душа, она витает в облаках, но мое тело плачет, оно хочет внимания, да, оно хочет, чтобы я в него что-то вложила. И тогда мы должны тоже остановиться и подумать, чего не хватает моему телу. И на самом деле это постоянно, это не какой-то, знаете, такой процесс раз в году. Это каждый день мне нужно послушать, что мое тело говорит, что моя душа говорит, кто сейчас, кому сейчас больше нужно мое внимание, и тогда не будет выгорания. Если есть выгорание, то спросить у себя, это выгорание со стороны тела или это выгорание со стороны души. Какой сосудик я не наполнила достаточно? Окей, Рабанит, это вы здесь? Мы вас своими именами перестаем видеть.
Окей. Можно вопрос из чата?
Конечно.
Да, Рабанит, это?
Конечно.
Давайте. Ваше мнение за развитие у мужа и сыновей умением ухода за домом, уборка, общение с детьми. Это тоже необходимые навыки для самостоятельности и оказывания помощи жене.
Абсолютно. Да, тяжело с этим не согласиться. Конечно, нам очень важна помощь. То, что касается помощи по дому, я знаю, что было много лекций на Толдот, и, как бы, конечно, у каждой женщины есть свой подход и свои рецепты. Мой рецепт здесь, это, особенно с сыновьями и с мужьями, да, если с дочками у меня лично немножко легче, то с сыновьями и с мужьями это максимально прямая коммуникация, да. Я не верю ни в какие намеки, ты видишь, как мне тяжело, и поэтому он должен понять, что ему нужно поставить стирку, да. Это не, просто не то, что работает ни с мужьями, ни с сыновьями. Мужьям и сыновьям нужна максимально точная, спокойная, не взрывная, не истеричная коммуникация, что я от тебя хочу, чтобы ты сейчас сделал, и мне это очень поможет. Да? Обычно это действительно работает тогда, когда это без вот этой ломки с нашей стороны, да? Когда это начинают быть претензии какие-то, как ты, почему ты сам не видишь, что мне тяжело, а ты понимаешь, что я уже там это, как бы тогда мы, опять же, убираем у них все желание нам помогать. Обычно, когда это делается спокойным тоном, с четким пониманием, что мы от них хотим, с огромной похвалой в конце, это да, работает. То, что это безусловно необходимо, и то, что женщина не должна все тянуть на себе и считать, что только она должна заниматься домом, я думаю, что для большинства из нас это так. Для меня это точно так. Есть еще вопросы?
Спасибо большое, Рабанит Ита.
Большое спасибо. Вопрос такой, как вы создаете ощущение праздника в доме?
Это отличный вопрос. У меня маленькие дети, они все разные, да, но старшему у меня 10, младший у меня годик и еще 4 между, поэтому, конечно, я очень много вкладываю в это ощущение праздника. Это, конечно, праздничные блюда, это, опять же, вы должны понимать, да, мы живем в Москве, вы в Израиле, в этом смысле вам повезло, потому что ощущение праздника создает все, да, мы выходим на улицу, везде есть ханукиот и так далее. Здесь всего этого нет, здесь я выхожу на улицу, есть елки, елочные игрушки, елочные гирлянды, а совсем не ханукиот, да? Поэтому это, безусловно, меня мотивирует, наверное, еще больше вкладывать в создание праздника именно, конечно, дома. Мы вешаем на окна всякие витражи, мы делаем их с детьми, мы делаем наклейки на окнах, мы долго-долго готовим всякие ханукиот из теста, да, украшаем дом разными видами ханукиот, готовим, конечно, каждый день что-то новое, вкусное с детьми. Ханукальные подарки, без этого никуда. И стараемся, когда мы зажигаем ханукию, там минимум час мы делаем каждый раз какой-то новый пилут, какую-то новую масибу, да, какие-то новые вещи вместе для того, чтобы дети это чувствовали.
Большое спасибо. Большое спасибо. А продолжая тему, которую вы уже затронули, каким образом женщина может создать ощущение праздника у себя в душе?
Супер. Я думаю, что здесь есть два ответа. Хорошо, чтобы они сочетались. Первый ответ, он рациональный, второй он эмоциональный. Да? Рациональный, когда я понимаю, как важно то, что я делаю, тогда у меня в душе создается ощущение праздника. Да? Если я думаю, кому это все надо, никому это не надо, это может сделать любая на моем месте, тогда в душе все увядает. Да? Но когда я понимаю, что кроме меня этого никто не сделает. И это правда, у меня дома, кроме меня этого никто не сделает, правда же? Как это важно, что я делаю, как это хорошо для моей семьи, как это здорово для всех будущих поколений, которые потом это будут чувствовать с помощью моих детей и так далее. Тогда в душе начинает зарождаться вот это классное ощущение праздника, с одной стороны. И с другой стороны, эмоционально очень важно, чтобы женщина себя подпитывала эмоционально через общение с близкими людьми, через общение со Всевышним. И, конечно, через какие-то маленькие подарочки, да, для себя самой, за то, что она справилась с чем-то, за то, что у нее получается, за то, что она находит в себе силы на тяжелые вещи в своей жизни. Мне кажется, что вот это вот умение себя саму немножко наградить, это очень важное умение для женщины, когда ее как бы главный болельщик, он у нее находится внутри. Она не только ждет, что все ее похвалят и все ей скажут, какая она молодец, она умеет изнутри хвалить себя за какие-то важные достижения, о которых, может быть, знает только она сама.
Спасибо большое. А женщина, которая живет сама, да, которая не замужем или которая уже пожилая женщина, как она создаст ощущение праздника у себя?
Это очень хороший вопрос. И действительно, сегодня он очень актуальный абонитит, да, потому что сегодня действительно многие женщины, они оказались, не женщины, и мужчины, они оказались одни в празднике. Это действительно огромное, огромное испытание. Я думаю, что сегодня очень важно пользоваться разными техническими возможностями, да, она может... Нам хорошо, мы должны понимать, когда мы делаем что-то для других. Почему маме легче почувствовать праздник? Потому что она вся в детях, она вся в желании что-то для них сделать. Как вы говорите, пожилая женщина, незамужняя женщина, что она может сделать для того, чтобы почувствовать этот праздник? Это тяжело. Поэтому я видела очень многих женщин, которые, опять же, хорошие времена принимают у себя, например, гостей и делают маленькие ханукальные месибот. Если сегодня это невозможно в связи с коронавирусом, да, то я очень верю в то, что такая женщина, она должна для себя самой приготовить ханукальные блюда. Она должна для себя самой как-то украсить, может быть, цветами, да, свою комнату или свой салон. Потому что мы привыкли немножко в России, мне кажется, в Советском Союзе, что надо только для других. Вот для детей я буду готовить, для мужа я буду готовить, а для себя, да, зачем? Могу поесть что-нибудь там, что осталось в холодильнике. На самом деле это большая проблема, это совсем не так, это неправильный подход. Я вижу, что в американском, в европейском мировоззрении это совсем по-другому, да, нет такой привычки, что мы только делаем для других. Поэтому неважно, кто находится в вашем доме, развлекайте себя, готовьте себе, украшайте пространство вокруг себя. Это, в конце концов, то, что поможет нам служить Всевышнему с радостью и делать заповеди с радостью, потому что это настолько важный ингредиент нашего служения Творцу.
Большое спасибо. Расскажите о вашей первой хануке.
Я, честно говоря, я воспитывалась в религиозной семье. Да? Моя мама Ахаза Бетшува, когда мне было 3 года. Поэтому я думаю, что моя первая ханука была back then. Да? Она была когда я была маленькой девочкой. Но на самом деле, вот, если вы понимаете, да, путь соблюдения в России в то время он был очень одинокий. Да? То есть сейчас, когда я зажигаю ханукию, и вокруг меня сотни моих студентов, это прекрасное время. Но было время, когда мы это зажигали вдвоем с мамой, и это мне было очень вау, да, это было такое что-то очень маленькое, семейное, private, да, личное и так далее. Тогда были мои первые хануки, тогда было время, что я могла получать во время хануки все эти вещи от мамы, да, от школы, потом это создание праздника, про которое мы говорили, и теперь мое время это отдавать другим, да, теперь я могу взять все, что мне дали, и передать это ощущение своим детям.
Большое спасибо. А что вы скажете, именно праздник Ханука, да, ведь каждый праздник он несет какой-то другой духовный заряд, каждый праздник несет какой-то другой эмоциональный заряд, какой-то другой канал связи с Всевышним, канал связи с собой лично каждый праздник несет. Что бы вы сказали о празднике Хануки, что для вас лично он несет такой заряд, и чем он заряжает вас, ресурсы и резервы внутренние, и вообще для женщины в общем?
Опять же, все, что я скажу сейчас, это связано с моей учебой, да, это связано с тем, что я учила от своих учителей, и мы про это будем очень подробно говорить завтра. Для меня урок Хануки, если очень вкратце, это урок того, что Всевышний со мной в любой момент и в любое время. Даже когда темно, даже когда я не вижу просвета в своей жизни, дай бог, что таких моментов было меньше, и не так много, Барух Ашем. Но вот этот урок, что внутри меня есть всегда частичка Творца, и Всевышний со мной, и он мне обещает, что он никогда меня не оставит, никогда не оставит моих близких. Это для меня вот такой максимальный, наверное, заряд. Это то, о чем я думаю всегда, когда я смотрю на ханукальные свечи. И тут надо уточнить, что это не всегда так, как я хочу. Его помощь, она всегда приходит, не всегда в том виде, в котором я бы хотела, чтобы она пришла. Но не это обещание Всевышнего, обещание Всевышнего, что он будет со мной. Он мне обещает свет своего присутствия. И для меня это очень-очень, как сказали, жизнеутверждающий и важный месседж.
Спасибо большое. И тогда такой вопрос. Если бы у вас были неограниченные ресурсы, просто безграничные ресурсы, что-то из области сказок, что бы вы подарили каждой женщине? И что бы вы подарили себе?
если у меня были бы неограниченные ресурсы, я так понимаю, что тогда можно не только ограничиваться материальными вещами, я продолжу просто вашу сказку, я бы подарила каждой женщине понимание своей ценности. Да, мне кажется, что это то, что шаве элеф матанот, да, это то, что стоит миллионы подарков, потому что наша самая большая проблема — это что мы не знаем свои ценности. Как часто мне говорит женщина, я ничего особенного не делаю. Подумаешь, у меня там трое детей, муж, семья, я ничего такого не делаю. И это обидно до слез, потому что она действительно так чувствует. И то, что очень хочется подарить женщине, это вот это понимание, как она важна в глазах Всевышнего, как много она делает для нашего народа, и как многие великие люди бы встали перед ней и сказали, что они бы хотели, чтобы в будущем мире их заслуга была равна ее заслуге.
Спасибо. Еще такой момент. Ханука, она приходит, как вы уже упоминали, зимой, да, когда холодно, когда темно, и мы зажигаем этот огонек, да. Женщине, которая одинока, да, независимо от того, она живет одна или она живет в семье, у женщин бывает такое ощущение одиночества. Что бы вы ей посоветовали в такие моменты, связанные с Ханукой и не связанные с Ханукой?
Вы очень правильно сказали, Ванит Ита, что женщина может быть в доме полным семья и дети, и муж, и, не знаю, еще какие-нибудь родители, и тети, и дяди, и она может себя чувствовать одиноко, да, это не всегда прямое следствие того, что она действительно одна, и женщина может быть одна, я знаю таких женщин, и она не чувствует себя одинокой, она все время занята, она делает много добра, она молится, она развивается, и она обычно не чувствует себя одиноко. Так мне кажется, первое, о чем нужно подумать женщине, это есть ли у нее мир внутри нее самой. Потому что, как мы знаем, все всегда начинается с отношения «я» и «я». И потом это уже идет к Всевышнему, к другим людям. Сначала все начинается, насколько внутри меня есть шалом. И если у меня есть внутри шалом, то чаще всего я не буду одинока. Поэтому надо спросить себя, то, что я себя чувствую одиноко, есть ли у меня внутри меня что-то, что не в порядке, что не в балансе. И иногда, когда я это восстанавливаю, то приходит это чувство связи, да, приходит это чувство радости и гармонии. И, конечно, я думаю, что для любой женщины, которая чувствует себя одиноко, ее первый инструмент, ее первый шаг — это молитва. Потому что женщина, которая умеет молиться, которая любит молиться, которая понимает слова молитвы, после разговора с нашим папой на небесах не бывает одиноко.
Большой. Можно вопрос сразу в тему? Спрашивают, а у вас не бывает разочарований?
У меня не бывает разочарований, у меня бывает разочарование. Я совершенно обычный человек. Я очень люблю, я очень не люблю, когда кто-то думает, что у меня нет проблем, нет разочарований, нет, я не знаю, чего. Все есть. Есть разочарование, есть то, над чем я работаю. Мы все в одной лодке, да, поэтому мне очень важно всегда это говорить, потому что я не люблю создавать какие-то образы, неправильные образы себя. У меня бывают разочарования, у меня бывают моменты, когда мне кажется, что я так много вкладываю, ничего не получается. Абсолютно нормальные состояния, я просто их не боюсь, да. Мне кажется, очень важно не бояться для женщины, не бояться разных своих эмоциональных состояний. Мы не просто так, как Луна. Луна, она все время движется, да. У мужчины, у него обычно стабильное эмоциональное состояние, и если что-то происходит, оно меняется, да, если что-то случается. У женщины иногда это не связано ни с чем. Это связано с ее внутренним циклом, это связано с ее гормонами, это связано с беременностью, лактацией, еще миллионами других причин. Поэтому, конечно, есть разные состояние СВЗ-бестселлер. Я не боюсь этими состояниями. Я пытаюсь их проанализировать. Я пытаюсь понять корень этих состояний и сделать что-то, чтобы сделать себе хорошо. Да? Но я не убегаю от этих состояний, потому что я понимаю, что это часть жизни, это часть меня как женщины.
Спасибо.
Спасибо. То есть вы воспринимаете себя как себя внутреннюю и себя внешнюю.
И это все время меняется, как бы здесь нет какой-то, знаете, статики, да, где я все вот выровняла, и я такая вот, как музейный образец. Нет, вообще нет. Я думаю, что каждая женщина это знает про себя. Иногда 10 минут назад все было прекрасно, и я заезжала, я горела, и я еще была счастлива. И вдруг что-то, какая-то одна мысль, и все потухло, да. Это нормально, за беседы, да, Всевышний. Когда мы говорим каждое утро «Шасани кирцуно», это одна из вещей, которую мы просто принимаем в себе, что мы действительно постоянно меняемся в своем состоянии, и мы готовы себя принять в любом из них, да, мы готовы себя обнять, как мы обнимаем своих детей, которые сейчас она плачет, а сейчас она поругалась с сестрой, а потом она счастлива, и это все за 5 минут, мы же умеем обнять своих деток в этих разных состояниях. Мне кажется, что мы должны уметь обнимать себя тоже в таких разных состояниях.
Большое спасибо. Я все-таки затрону этот момент, который вы говорили с молитвой. Нельзя сказать, что это было бы прекрасно, если бы женщина помолилась, и все ей бы сразу открылось, и все бы у нее сразу разгладилось внутри. Это было бы чудесно, но, к сожалению, бывает такое ощущение женщины, что она молится, но, тем не менее, она не получает того, что она хотела, не получает достаточного заряда. И тогда разочарование, оно может быть еще больше, чувство одиночества. Как с этим справляться?
Спасибо вам за ваши вопросы. Во-первых, эти вопросы очень классные, они мне очень помогают, на самом деле. Мне кажется, что здесь очень-очень важно понимать цель молитвы. Цель любой молитвы – это не то, что я получу, то, что я хочу. Чтобы никто не думал, что молитва – это, как я часто говорю, такой этот аппарат с Кока-Колой, да, кинул молитву, получил бутылку, да. Мы должны понимать, что цель молитвы – это близость к Всевышнему. И мы, если вы помните историю с Ханой и Шмуэлем, когда Хана молилась, потом написано, что «Панеха лохаюла от», да, она уже не чувствовала себя одинокой, потому что она помолилась. Не потому, что ей был дан в тот же момент ребенок, а потому что она почувствовала, что она разделила со Всевышним свою боль. Вот это цель молитвы. Цель молитвы – это не я получила ABC, которое я заказала, а я получила ощущение, что мой, опять же, папа, мой творец, он меня слышит, и он со мной в моих проблемах. Да? Вот эта цель молитвы – это отношение, это близость, это связь. Тогда у меня никогда не будет разочарования по поводу молитвы, потому что главное я получила, а то, что я прошу, это уже побочный эффект, это уже дополнительно.
Большое спасибо. Еще такой момент. Галит, если есть вопросы, то
давай. Ой, вопросы есть. Если вы позволите. Первое, вот такой вопрос. Когда хочется поделиться светом Хануки с другим человеком, но для него это пока далеко. Стоит ли настаивать или подождать, приобщать или лучше успокоиться и попробовать в следующий раз?
Очень хороший вопрос.
Я думаю, для Москвы это
спасибо, актуально. Это очень актуально. Все это очень актуально, что мы обсуждаем. Мне кажется, что когда мы говорим поделиться светом Хануки, то, как я всегда даю пример с ребенком, да, каждому ребенку на каком-то на разном этапе его взросления нужна разная еда. Да? Если мы попробуем в 3-месячного малыша впихнуть мою любимую какую-нибудь грибную запеканку, то понятно, что мы получим ее всю назад. Да, вот это то же самое, что сейчас нам сказала одна из женщин. Если человек пока еще не готов, я не знаю, прийти зажигать ханукию. А может быть, это еще не его еда, может быть, пока еще ему рано. Пошлите ему пончики, да, пошлите ему ханукальную открытку. То есть очень-очень важно в Керуве, а мы этим занимаемся каждый день, это понять, какую еду человек готов скушать сейчас. И я думаю, что можно поделиться светом Хануки так, чтобы человека не перегружать, просто сделав что-то такое, что ему в любом случае приятно, и пожелать ему Ханука Самех. Тот факт, что вы об этом думаете, это уже замечательно. И не нужно ни в коем случае всех тащить к тому, что мы сейчас хотим ему дать. Потому что нас должно интересовать желание реципиента, да, то, что он хочет получить, а не то, что нам хочется в него запихнуть. Мне кажется, это вообще принцип всего приближения любого человека к нашим ценностям. Галит, я вас не слышу почему-то.
Извините. Да, угу. Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что столько благодарности, что мне просто вопросы приходится. Вот столько благодарности. Ваш просик.
Я потом сфоткайте мне, я потом, когда у меня будет разочарование, я буду это читать.
О, как раз разочарование, вопрос. Какой алгоритм рабанит Сары не поддаться обиде?
Алгоритм Рабанит Сары, это так красиво звучит. Да, если можно, я возьму не алгоритм Рабанит Сары, я возьму алгоритм наших мудрецов. Да, это мне немножко кажется более авторитетным. А алгоритм наших мудрецов не поддаться обиде. Я возвращаюсь, извините, что я какой-то сегодня получу, что я певец одной песни. Видно, это настолько больно. Ну, то, что больная тема, это то, с чем я все время сталкиваюсь. Да? Когда мы говорим про критику, очень важно, чтобы мы умели критику анализировать. Окей? Очень часто мы просто обижаемся, нам говорят, что так. Видно, бум, мы обижаемся, да, мы не успеваем проанализировать критику, мы сразу ее впускаем в собственное сердце. Мы должны себя достаточно любить и достаточно ценить, чтобы не давать возможности любому критическому замечанию попасть сразу в мое сердце. я берегу свое сердце, я делаю там немножко такие, знаете, сеточку, да, и я думаю, какое критическое замечание взять внутрь, потому что действительно правильно, мне нужно над этим работать, а какое мне нужно откинуть ракеткой, да, вверх, не в того человека, потому что это будет больно ему, а просто выкинуть, да, не нужно оно мне, это критическое замечание. Мораль, если вы знаете, говорит о том, что когда человек критикует другого, то есть всего 21 причина, почему один человек может критиковать другого. И только одна из 21 причины, это что человек действительно, я действительно не права. Все остальное, это когда я вымещаю свой негатив на другом человеке. И если человек действительно вымещает на мне свой негатив, свои детские травмы, свой стресс или еще что-то, то почему я должна страдать? Почему я должна брать этот негатив в свое сердце? Поэтому в первую очередь просто проанализировать эту обиду. Почему, что человек хочет до меня донести и насколько действительно он объективен. Да, только честно. Да, мы не идеальны, поэтому может быть такое, что он действительно объективный, тогда нет проблем, я хочу быть лучше, я хочу исправляться. Но если он просто вымещает на мне свою какую-то там обиду, я не знаю, злость, агрессию или стресс, тогда мне нет проблем сказать «до свидания», я не хочу брать эту обиду себе в сердце. Но для этого нужен вот этот вот механизм внутренней фильтрации. Да? К сожалению, многие из нас, мы как такие открытые мишени. Пыляйте в нас все, пожалуйста, да, и мы от каждой обиды будем приходить в состояние очень-очень обидчивое, грустное, да, и так далее.
Каким же образом женщина... Вы меня слышно меня?
Да.
Каким образом женщина может запустить или восстановить, или эффективно активизировать этот вот организм внутренних людей?
Я поняла. Я думаю, что в первую очередь все начинается опять же с нашей злополучной любимой самооценки. Да? Когда у женщины здоровая самооценка, то еще раз она каждый критический аргумент против себя, она не начинает, как обычный человек. Обычный человек, мы начинаем, когда есть критика, мы начинаем или защищаться через агрессию, да, мы начинаем говорить, ты не лучший, а ты на себя вообще смотрел, да, то есть это агрессия. Или мы начинаем уходить в себя, грустить, passive-aggressive, да, мы начинаем обижаться, мы дуемся, мы не разговариваем с человеком. Это два таких детских механизма реакции на критику. Взрослый механизм реакции на критику – это анализ критики, как я уже сказала. Да? Это не обижаться, не уходить в себя, а просто сказать, окей, человек мне вот это сказал. Что из этого я беру в себя, что адекватно, правильно, а что я не хочу брать? Потому что иногда человек говорит какую-то очень важную суть, но вокруг нее он сказал много обидных вещей, которые не имеют какой-то важный месседж для меня, да, это уже просто его, так скажем, вымещение каких-то его эмоций. Это я убираю, фильтрую, а остальное я забираю, я подумаю, как я могу над этим работать. Вот и все. То есть, если я помню, помните, я говорила про внутреннюю ценность, про то, что я прекрасна, я замечательна, я частичка Всевышнего, я стараюсь, я не законченный какой-то, знаете, это самое произведение искусства, я в процессе того, как достигать своего совершенства, и кто-то мне указал на мое несовершенство, это ничего страшного, я же знаю, что я прекрасное произведение искусства. Тогда все хорошо. Но если я думаю, что я ничего не стою, и кто-то мне еще про это сказал, тогда понятно, что никак, кроме агрессии и замыкания в себе, я не смогу на это отреагировать.
То есть ощущение скромности, оно как ни странно, как и неожиданно прозвучит, оно повышает способность человека противостоять стрессам.
100%. Но это скромность, да, Иванита, которая связана, с, опять же, с здоровой самооценкой. Это не та скромность, как многие думают, что скромность – это когда я чувствую, что я никто, и, да, я нигде, я вообще ничего не стою. Это не скромность, как мы знаем. Это наоборот, это заниженная самооценка, которая потом ведет очень часто к гордости. Потому что люди с заниженной самооценкой – это люди, у которых есть очень много комплексов, и которые заставляют других подчеркивать, какие они замечательные. Это то, чем они питаются, да. Поэтому человек гордый и человек с низкой самооценкой – это часто одно и то же.
Галит, может быть, есть
вопросы? Спасибо, вопросов много. Выбираем с вами пути жизни. Как понять, где праведный путь?
Классный вопрос. Вопрос обо всем. Да, пути жизни, как понять, где правильный путь. Я думаю, что, опять же, есть два источника информации. Мы знаем вот такой очень важный из Пиркея, вот пасук асэлэхарав, да. Действительно, иногда, когда мы путаемся, и в нашем мире мы путаемся очень часто, мы знаем, что у нас ецера и ецертов, они все в полной такой, в такой каше, в полной смеси. Иногда нам действительно очень нужно объективное мнение. Я действительно смотрю, я вам скажу, я смотрю на семьи здесь, в Москве, например, семьи, у которых есть наставник, неважно, это раф, рабанит, какой-то религиозный психолог или кто-то, это действительно семьи, которые в итоге намного более успешные, чем семьи, которые все это делают одни. Потому что иногда мы бы не знаем, как правильно, и тогда нам нужен человек, у которого есть да, Тора, у которого есть знание Торы, который знает нас и который хочет для нас самого лучшего. И только с помощью него мы можем это понять. Да, не просто так. Сегодня у нас то, что у нас осталось от великих времен, это да, Тора. Поэтому спасибо, я бы советовала такому человеку спросить и тоже обязательно услышать свою душу. Иногда все, что я делаю на консультациях, я просто помогаю человеку услышать то, что он по-настоящему хочет, и не закрываться всякими блоками, страхами, тревогами, которых так много, они так сильно кричат у него в голове, что он даже не может услышать то, что на самом деле говорит его душа.
Угу. Так, спасибо. Тогда такой вопрос. Какого плана эмоциональной защиты необходимо для жителей, соблюдающих в Москве или в Израиле, за пределами страны Израиля, и какая эмоциональная защита должна быть у живущих в Израиле?
Я думаю, что сегодня... Что вы говорите? Я думаю, что сегодня вы очень правильно сказали, что она нужна всем, да, просто у каждого с чем-то своим. Любому человеку нужно понимать, что он делает что-то важное, и что мнение окружающих, оно второстепенно. Я думаю, здесь можно это объединить как для тех, кто живет в Хуцларе, так и для тех, кто живет внутри Израиля, потому что это то, с чего начинается как бы вот эта эмоциональная защита, да, если я понимаю, что да, я не такая, как другие, но я имею право на существование, и это моя позиция, это то, как живет наша семья. И другие могут мне сказать, что я странная, что я ненормальная, да, фу, старец, конечно, этого больше, да, когда я выхожу с детьми, и дети идут там, неважно, с цицитами, они их забыли заправить, поэтому они у них торчат, или уже все знают, что если мальчик идет в кепке, то понятно, кто он, да. Конечно, здесь мы ловим на себе больше таких странных взглядов, да, и непонятных комментариев, когда ты заходишь с 6 детьми в автобус, и все начинают спрашивать, то, что все ваши дети, да, и каждый считает своим долгом что-нибудь прокомментировать. Но я к этому отношусь мамаш с юмором. И мне, я могу написать книгу про все те комментарии, которые я ловила на Покровке или на Моросейке, да, когда я выходила со своими детьми куда бы то ни было, и эта книга продолжает писаться в моей голове, да, то есть это каждый день еще какие-то новые забавные комментарии, и я правда кайфую от них, то есть мне весело, мне забавно, мне интересно наблюдать за реакцией людей, это никак не забирает у меня мотивацию там строить большую семью, мамаш нет. Но в Израиле есть свои проблемы, да, в Израиле есть очень много столкновений внутри еврейского народа, к сожалению, и часто кто-то тебе пытается сказать, что ты соблюдаешь не так, как он, и это неправильно, и мы делаем по-другому, и вот мы едим это, а вы должны есть... Здесь тоже очень-очень важно, чтобы каждая семья со своим равом выбрала свой путь и была спокойна с ним, да, потому что если мы будем слушать все голоса извне, то мне кажется, что можно сойти с ума.